Шестая.
Ах, не иду ли я к Архивариусу лишь за тем, чтобы увидеть тебя, дорогая, милая Серпентина?
Ансельм поскорее всунул желтую склянку в свой жилетный карман, чтобы поступить согласно предписанию Архивариуса, если бы бронзовая торговка опять вздумала скалить на него зубы. И в самом деле, не поднялся ли острый нос, не засверкали ли кошачьи глаза из-за дверного молотка, когда он хотел поднять его при 12-м ударе часов? И вот, недолго думая, он брызнул жидкостью в фатальную рожу, и она разом сгладилась, сплющилась и превратилась в блестящий круглый молоток. Дверь отворилась, и колокольчики приветливо зазвенели по всему дому.
Очень рад, господин Ансельм, что вы, наконец, сдержали слово. Следуйте за мною, я должен сейчас же провести вас в лабораторию.
Они прошли из коридора в залу, или, скорее, великолепную оранжерею, потому что с обеих сторон до самой крыши подымались редкие чудесные цветы и даже большие деревья с листьями и цветками удивительной формы. Свет распространялся повсюду, причем нельзя было заметить, откуда он шел, так как не видно было ни одного окна. Архивариус исчез, и Ансельм увидел перед собою только исполинский куст пламенных красных лилий. Опьяненный видом и сладкими ароматами этого волшебного сада, Ансельм стоял неподвижно, как заколдованный. Вдруг отовсюду раздались щебетания и хохот, и тонкие голоски дразнили и смеялись.
Зачем это вы так прекрасно нарядились, господин Ансельм? Или вы хотите с нами поболтать о том, как бабушка раздавила яйцо задом, а юнкер сделал себе немного...
В это мгновение куст огненных лилий двинулся к нему, и он увидел, что это был Архивариус Линдгерст, который своим блестящим желто-красным шлафроком ввел его в обман.
Извините, почтеннейший господин Ансельм, что я вас задержал. Но как вам нравится мой маленький зимний сад?
Ах, боже мой, выше всякой меры здесь прекрасно, высокочтимый господин Архивариус. Но пестрые птицы уж чересчур смеются над моим ничтожеством.
Все-таки довольно забавно выглядеть в стеклянном парике и сапогах из почтовой бумаги.
Что тут за вранье?
Сердито закричал Архивариус в кусты. Тут выпорхнул большой серый попугай и, севший около Архивариуса на миртовую ветку, и с необыкновенной серьезностью и важностью, смотря на него через очки, сидевшие на кривом клюве, протрещал.
Не гневайтесь, господин Архивариус! Мои озорники опять расшалились!
Тише, тише! Я знаю негодяев! И вам следовало бы держать их лучше в дисциплине, мой друг.
Но господин студент сам в этом виноват, потому...
Пойдемте дальше, господин Ансельм.
Наконец они вошли в большую комнату, где Архивариус остановился, поднял взоры вверх, и Ансельм имел время насладиться чудным зрелищем, которое являла простая красота этой залы. Из лазурно-голубых стен выходили золотисто-бронзовые стволы высоких пальм, которые сводили, как крышу, свои колоссальные блестящие изумрудные листья. Посредине комнаты на трех из темной бронзы вылитых египетских львах лежала порфировая доска, а на ней стоял простой золотой горшок, от которого Ансельм, лишь только его увидел, не мог уже отвести глаз. Казалось, что в тысячах мерцающих отражений зеркального золота играли всякие образы. Иногда Он видел самого себя со стремительно простертыми руками около куста бузины.
Около куста бузины серпентина извивалась туда-сюда и глядела на него прелестными глазами.
Серпентина! Серпентина!
Что вы говорите, любезный господин Ансельм? Мне кажется, вам угодно звать мою дочь. Но она совсем в другой половине моего дома, в своей комнате. И теперь у нее урок музыки. Пойдемте дальше. Вот, теперь мы на месте.
Ансельм очнулся и заметил, что находится в высокой комнате, кругом уставленной книжными шкафами и нисколько не отличающейся от обыкновенных библиотек и кабинетов. Посередине стоял большой письменный стол, и перед ним кожаное кресло.
Вот пока ваша рабочая комната. Придется ли вам впоследствии заниматься в той другой голубой зале, где вы так внезапно прокричали имя моей дочери? Я еще не знаю. Сначала архивариус достал из запертого шкафа какую-то жидкую черную массу, распространявшую совершенно особенный запах, несколько странно окрашенных, тонко очиненных перьев и лист бумаги необыкновенной белизны и гладкости. Потом вынул из другого шкафа арабский манускрипт, а затем, как только Ансельм сел за работу, он оставил комнату.
Студент Ансельм уже не раз списывал арабские рукописи, поэтому первая задача казалась ему не особенно трудной. С каждым словом, удачно выходившим на пергаменте, возрастала его храбрость, а с нею и умение. Он даже сам не мог понять той быстроты и легкости, с которыми ему удавалось срисовывать кудреватые черты чуждых письмен. Но как будто бы из глубины его души какой-то голос шептал внятными словами.
Разве мог бы ты это исполнить, если бы не носил ее в уме и сердце? Если бы ты не верил в нее, в ее любовь?
И тихими-тихими лепечущими хрустальными звуками вила по комнате. Я к тебе близко-близко-близко. Я помогаю тебе. Будь мужественным. Будь постоянен, милый Ансельм. Я тружусь с тобой, чтобы ты был моим. Я к тебе близко, близко, близко. Я помогаю тебе. Будь мужественным.
Так продолжал он работать, обвиваемый милыми утешительными звуками, как сладким нежным дыханием, пока не пробило 6 часов.
И в комнату вошел архивариус. Со странной улыбкой подошел к столу.
Ансельм молча встал.
Архивариус все еще смотрел на него, как будто с насмешкой. Но только он взглянул на копию, как насмешливая улыбка исчезла в глубоко торжественной важности, которая изменила все черты его лица. Он казался совсем другим.
Вся фигура была выше, величественнее. Просторный шлафрок ложился, как царская мантия, в широких складках около груди и плеч. И белые кудри, окаймлявшие высокое открытое чело, сжимались узкою золотою диадемой.
Юноша! Юноша, прежде чем ты об этом помыслил, я уже знал все тайные отношения. отношения, которые привязывают тебя к тому, что мне всего более дорого и священно. Серпентина любит тебя. И чудесная судьба, которой роковые нити ткутся враждебными силами, совершится, когда она будет твоею, и когда ты, как необходимую придачу, получишь золотой горшок, составляющий ее собственность. Будь ей верен, храни ее в душе своей, ее, которая тебя любит, и ты узришь великолепные чудеса золотого горшка и будешь счастлив навеки. Прощай. Архивариус Линдгорст ждет тебя завтра в 12 часов в своем кабинете. Прощай.
Архивариус тихонько вывел студента Ансельма за дверь, которую за ним запер. Совершенно оглушенный чудесными явлениями, остановился Ансельм перед крыльцом, как вдруг над ним растворилось окошко. Он поглядел вверх.
Эй, любезный господин Ансельм!
Это был архивариус Линдгорст. Совершенно тот старик в светло-сером сюртуке, каким он его прежде видел.
О чем это вы так задумались? Или арабская грамота не выходит из головы? Возвращайтесь завтра ровно в 12 часов. Сегодняшний гонорар уже лежит в правом кармане вашего жилета.
Прозвучала первая часть радиоспектакля по сказке из новейших времен Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Золотой горшок». Перевод Владимира Соловьева. Роли в спектакле исполняют Дина Корзун, Сергей Юрский, Евгений Киндинов, Геннадий Фролов, Сергей Колесников, Михаил Янушкевич и Илья Ильин. Автор сценария и режиссер-постановщик Владимир Шведов. Композитор и саунд-продюсер Борис Соколов. Звукорежиссер Марина Карпенко. Редакторы Марина Лопыгина и Наталья Новикова.
Эрнст Теодор Амадей Гофман. Золотой горшок.
«Странные встречи». Первая часть радиоспектакля «Золотой горшок». Часть вторая. Предсказания сбываются.